Почти весь последний час мы потратили на развернутое изложение идеи, которую в компактной форме, в общем-то, можно пересказать за минуту. Все перечисленные нами категории, типы служения, вернее, там примеры, типы служения, служение сына отцу, раба 2 господину, и вообще абстрактного любящего любящему, они там между собой, они, конечно, разнятся, и между ними можно выискивать какие-то, то есть, ну, не выискивать, на самом деле, там достаточно очевидные и масштабные различия между ними есть, и мы о различии, скажем, между рабом 2 и сыном много говорили, и до этого, и на прошлом уроке тоже занимались вскрытием различий между вот всеми этими тремя типами служения. Но это внутренние различия между этими типами служения, которые, в общем-то, строятся, которые обуславливаются природой там, или ступенью любви, привязанности либо абстрактного любящего сына, либо раба 2, тому объекту служения, объекту любви, объекту привязанности, которому они служат. И вот в этом ключе мы можем говорить о различиях между ними. Ну и, естественно, они кардинально отличаются с этой точки зрения от служения раба 1. И, наверное, с точки зрения там, любви и привязанности, конечно, превосходит раба номер 1. Потому что у раба номер 1 никакой толком любви-то нету. Его служение, вот такое вот насильное служение, как бы это такое самонасилие, но, тем не менее, насилие, принуждение. У него нет возможности постигнуть отца или господина, или там, то есть, ну вот, у него нет возможности основать свою любовь и привязанность, получить свою любовь и привязанность из постижения. Ну, в общем, он уступает, здесь он уступает всем типам служения. Но если говорить о служении собственно, то есть о том, вот данный вид служения, является ли он служением, в какой мере он является служением, то тут с преимуществом в бесконечное количество очков побеждает, ну, естественно, мы не ведем речь о соревновании между этими категориями людей. Там, между этими типами служения. Но вот выигрывает, в кавычках, служение раба номер 1, потому что все остальные типы служения, они, собственно, на самом деле, по большому счету, они называться служением не могут, вообще не могут. Потому что они являются следствием привязанности и любви. Вот первый наш ход, с которого начался, ну, то, чем мы закончили позапрошлый урок и начали прошлый урок, это... Ну, такой, в общем, достаточно понятный тезис. Раб номер 2, например, вот этот вот раб, который получает удовлетворение от своего служения, наслаждение получает от своего служения, даже трудности он преодолевает в служении с наслаждением, потому что он в какой-то мере постигает господина, и вот он любит его и привязан к нему, и его служение исходит из привязанности и любви. Мы с вами сказали достаточно простую, доходчивую вещь. Этот раб, на самом деле, он служил бы с тем же рвением, с тем же удовлетворением, с тем же наслаждением любому другому объекту любви. Для того, чтобы это служение происходило вот в той форме, в которой оно происходит со стороны раба номер 2, нет необходимости, чтобы объект был господином этого раба. Он может быть там, возлюбленный, скажем. Или там, каким-то лучшим другом. Не играет никакой роли, потому что в данном случае служение происходит не потому, что тот вот объект господин, не потому, что это объект именно служения, а потому, что это объект любви. И все, что происходит дальше там формально, это может быть похоже на служение. То есть, может входить в рамки служения, могут совершаться действия, которые... выглядит как служение, на самом деле это вот раскрытие, такое раскрытие любви. Это не совсем, то есть, ну, не совсем, вот Ребе утверждает, что это совсем не служение. В определенном смысле вообще нельзя сказать, что это служение. А вот раб номер 1, Ну и тем более сын, который, у которого это вообще такая физиология духовная в этом проявляется, вплоть до того, что мы сказали, что он ниже раба номер два, потому что его служение происходит не его силами, а происходит со стороны того, что он укореняется в отце. Там про абстрактного любящего вообще даже не говорим, потому что абстрактный любящий, у него есть определенная корысть обязательно. У него есть определенная заинтересованность в том, чтобы служить господину. То есть получается, что у нас единственная категория, для которой служение является дослужением, это служение раба номер один. Вот для него это действительно служение, это преодоление, преодоление своей природы, преодоление своих стереотипов и так далее. Ну, в каком-то плане можем уже сейчас интересные вещи, ну, то есть, ну, на самом деле, мы с вами учим эти майморим не для того, чтобы, в принципе, там, познакомиться с хасидской мыслью такого-то там века, там, или для того, чтобы разобраться в каких-то хитросплетениях, значит, внутренней Торы, рассуждений внутренней Торы. Все эти майморим, которые мы изучаем, они имеют непосредственное отношение к нам, как любая другая Тора, но эти, наверное, в наибольшей мере, потому что здесь разбираются такие базовые, основополагающие вещи, имеющие отношение к нашему служению, в частности, само служение. Мы сейчас говорим вообще о самом служении. Так, естественно, мы, когда изучаем эти вещи, должны размышлять, наверное, может быть, даже в первую очередь, о том, как это применимо к нашей деятельности. И вот мы можем увидеть интересный момент. Нам зачастую кажется, возвращусь к той самой мысли, может быть, это стереотипы, это меня достают прежние, может быть, теперь уже не так, но мне кажется, что все равно так. Когда русский еврей вот знакомится с этими идеями, ему достаточно трудно воспринять, что вот такое вот тупое служение, тупое, как бы зашоренное, вне глубины понимания, вне радости и стремления, а вот построенное на какой-то вот такой вот непонятной, рациональной тяготе. Вот человек взваливает на себя это служение, там такое создается впечатление из того, как мы описали этого раба номер один, что у него спросишь, а зачем ты взвалил на себя всю вот эту мороку, если ты... Если тебе это так все трудно и мучительно, и, там, и непонятно зачем. Вот зачем ты это на себя взвалил? И он не найдется чего ответить. Другое дело, что он не откажется от своего служения при этом. То есть, этот вопрос не собьет его с толку, потому что вот решение о принятии на себя ярма, оно где-то в нем находится на уровне выше разума, на совершенно иррациональном уровне. Но, тем не менее, он просто не найдется, что ответить. А зачем ты это все делаешь? Зачем ты вот встаешь со стороны молитвы, когда тебе спать хочется? Почему ты не ешь вот эти вкусные вещи, которые в магазинах выставлены? Вот. Но это какое-то несимпатичное служение. Несимпатичное, не вот как мы в прошлый раз выразились, непрезентабельное. И это воспринять довольно трудно. И это воспринять трудно не только в форме модели. Модель тоже неожиданная, согласитесь. Ну, не знаю, для меня, вот для меня уже эти идеи более-менее привычные, но когда я их в первый раз с ними столкнулся, то это было для меня открытие. Так надо понять ту мысль, которую мы повторяем из раза в раз, что здесь мы ведем речь о моделях, а на самом деле нет такого человека, в котором какая-либо из этих моделей служения была выражена с одной стороны. Вот так вот в чистом виде кто-то вот такой в чистом виде сын Всевышнего, а кто-то в чистом виде раб 2, кто-то раб 1. Такого не бывает. Точно так же нет такого человека, в котором эти аспекты не присутствовали бы. То есть нет такого еврея, который был бы только рабом 1 или только рабом 2, без там сына или какой-то другой категории. То есть во всех нас, в нашем служении присутствуют все эти категории. И мы, в общем, если будем достаточно наблюдательны, ну и вообще, если мы заморочимся на эту тему, то мы можем следить за процессом чередования в нашем служении вот этих вот типов, как бы, что у нас выходит на первый план, что в нас работает вот на данный момент. Вот сейчас я больше сын, а там, а тогда вот я, а только что я был больше раб один, а теперь раб два. Ну и вот если мы так на себя посмотрим, то есть в каждом из нас есть и сущностная устремленность божественности, заложена в каждом евреи по определению, это ситуация сына, есть осознание чего-то, понимание чего-то, ну редко человек бывает настолько, настолько туп, что вот, ну, действительно вот настолько просто зомбирован, наверное, для этого надо быть лоботомирован, чтобы он вообще ничего не понимал, и у него... с точки зрения осознания, разума, ну вот не было бы никакого толчка в сторону служения. То есть он в каком-то плане, вот, и чтобы не было в нем совсем никакого порыва в ту сторону. Вы естественно, скажете, да есть вообще евреи нерелигиозные, там, они, не знаю, едят свинину ломтями, там воруют, и воруют, грабят и насилуют, не дай бог. Это не лошадь горы, это модель. Ну, ответ стандартный, в общем-то, в основном это люди, то есть в нашем поколении, уже в наших поколениях последних вообще нет абсолютных злодеев. В каждом еврее, как заявляет предыдущий Ребе, например, в одной из главок, которые не вошли в книгу «Айом-Йом», в каждом еврее, но тем не менее, играет для нас большую роль, ключевую, точно так же, как Айом-Йом сам, что в каждом еврее есть раскрытое добро. В каждом еврее есть добро, и не просто добро, не то, что там в каждом еврее что-то хорошее есть. Понятно, что есть, здесь нечего, ничего нового мы не сообщим, если скажем, в каждом еврее есть добро. В каждом еврее есть божественная душа, которая часть божества свыше. Божество – это и есть добро. Следовательно, в каждом еврее есть, конечно, добро. Но добро может быть очень глубоко спрятано, так чтобы его было совсем не видно. Но в каждом еврее есть не просто добро, утверждает предыдущий Ребе. Например, это не его, не первый он это утверждает. А есть раскрытое добро. В каждом еврее есть раскрытое добро. Такого еврея вот на данный момент, в прошлых поколениях, наверное, Тора нам, во всяком случае, рассказывает о евреях, который о категории такой абсолютного злодея, в котором добро совершенно скрыто, и в нем нет никакого раскрытого добра. То есть все добро, которое в нем есть, это божественная душа, которая даже не может в нем поселиться, потому что он не является для нее сосудом. Но на настоящем этапе нет такого еврея, чтобы в нем добра какого-то не было раскрытого. Там мы можем не видеть этого еврея с этой стороны, мы можем не сталкиваться с ним в тех ситуациях, в которых это добро проявляется так, чтобы даже мы поняли. Мы можем быть, что, в общем, главное, наверное, является ключевым, достаточно тупыми, достаточно незрячими, чтобы просто не воспринимать это добро, даже если оно напрямую раскрывается в евреи. Бывает и такое. Но оно обязательно присутствует. Оно обязательно присутствует. Поэтому и точно так же стремление к божественности, оно обязательно присутствует в еврее. Оно в иррациональной форме, исходящее из его существа, это сын. В какой-то более или менее рациональной форме, но бескорыстное, это раб 2. Ну и корыстное, в общем, наверное. То есть под корыстным, корыстное это любящий. Да, в той или иной, там, тонкая корысть или толстая корысть, это уже не важно. Это вот абстрактный любящий, который служит своему любимому. Ну, хотя бы ради того, чтобы сблизиться с ним еще более, но, во всяком случае, не вполне бескорыстно, не сущностно, не по-сущностному, как сын отцу или раб 2 господину. Вот, в нас всех это есть. И уж точно в нас есть в каждом вот этот аспект раба номер один. То есть, такое непонимающее, дремучее начало, которое, тем не менее, вот почему-то взваливает на себя служение, обязанность служения. Но кто-то не взваливает, это другой разговор. Но мы сейчас говорим о людях, которые изучают этот маймер и, очевидно, пытаются что-то такое понять и изменить в себе, наверное, и куда-то сдвинуться с места в служении своем. То есть, ну, сейчас предположим, мы будем исходить из того, что все, хотел сказать, участвующие в обсуждении, сообразил, что обсуждение тут термин будет не очень, если я говорю в пространство. Ну, участвующие в изучении этого маймера. Что все участвующие в изучении этого маймера люди, ну, для которых вот иго Царства Небес не пустой звук, по крайней мере. Так вот, в каждом из нас есть такое начало, которое взваливает на себя иго Царства Небес, как на автомате, что ли, не за счет природной тяги, ну, как-то вот так получается. Да, и обычно человек сам себе не очень нравится в этой роли. То есть, когда он сын, когда в нем раскрывается вдруг, там, я не знаю, в Йом-Кипур, раскрывается внутренняя устремленность к божественности, которую он сам в себе не чаял, собственно, и не ждал. И вот он, там вот только крылышки у него не отрастают, тогда он себе нравится. Да, тогда, ну, он понимает ценность своего существования, он ощущает себя действительно сыном Божиим, между прочим, ни много ни мало. Ощущает как высоту своего собственного полета, что его душа вот она спустилась в мир. Ну, есть такая, как бы, можно испытать к себе определенную симпатию в этой ситуации. Обычно, правда, человеку, если он поднялся до такого уровня, не до симпатии, он как бы находится в битуле, поэтому какие тут размышления о собственной ценности. Ну, вот, все. Но это вот такая симпатичная ситуация. Со стороны посмотреть, со своей внутренней стороны посмотреть, симпатичная. Раб 2 тоже симпатяга, тоже красавец. Ну, это же там, это Элиэзер, Моше Рабейну, это вот, ну, титаны духа. Если я такой же титан духа, то есть я, ну, в себе ловлю такие вот какие-то похожие, понятно, что это, если я в себе улавливаю что-то такое от раба 2, то, наверное, ну, вряд ли это меня может автоматически приравнять к Моше Рабейну, там, или к Элиэзеру, или к самому Аврому, кстати говоря, тоже мы его рассматривали как один из примеров, вряд ли меня может к ним приравнять, но... Ну, чем больше во мне этого раба 2, тем больше я красавец. А раб 1, ну, это какой-то дремучий, какое-то такое вот дремучее начало в нас, какое-то такое хтоническое. Ну, вот, во-первых, абсолютно тупое, да, то есть ничего не понимающее. Во-вторых, мучающееся. Вот как мне все это надоело у нас. Вот, периодически, знаете, в каждой синагоге есть какой-то набор действующих лиц. И, скажем, если кто-то уезжает, то обязательно его место занимает кто-то другой. Ну, там есть, там, я не знаю, есть такой великий гаон, есть такой паяц, есть ругачий старичок. Ну, там вот такие вот стандартные роли. А есть такой человек, который все время вот какие-то, ему все не нравится, ну вот не в других, а вообще вот, ну зачем это все нужно, зачем я всем этим занимаюсь, он такой, ну что, я, ну невозможно уже, я замучился, все брошу сейчас к чертовой матери. Ну вот что-то такого рода, вот такой человек всегда, ну не знаю, в нашей синагоге всегда присутствует. Кто-то исполняющий эту роль, там уезжает предыдущий, появляется следующий. Так, ну вот и в нас самих тоже такую же роль кто-то исполняет. И роль не симпатичная. Вот это вот тупое выполнение заповедей, ну, скорее, там, не знаю, ну уже начал, так ладно уже, там, ну, так хочется, чего-то другого хочется. И вот в этот момент... То есть я не говорю сейчас, это не документально, это абстрактно я говорю, там вот я в какой нахожусь в какой-то ситуации и понимаю, что в этот момент вот я хочу совсем другого. Мне до этой божественности, вот как до Луны. Мне абсолютно все это, зачем я всем этим занимаюсь? Вдруг у меня такой. А с другой стороны-то я понимаю, зачем я этим занимаюсь. Чисто теоретически я понимаю, просто это сейчас мной не прочувствуется никак. И я ну, просто там, значит, вот, плюясь и чертыхаясь, я все-таки заставляю себя, там, не знаю, встать на молитву, отказаться от каких-то, значит, от какой-то еды, значит, бросить свои дела, начать в субботу, там, ну, и все такое прочее, все это знаете. Ну, вот это такой тип служения, он нам не симпатичен, ни в других, ни должен быть в первую очередь в себе. И тут мы вдруг узнаем из этого маймера, что, оказывается, это и есть самая высота, что, оказывается, только это и называется служением. И не просто так, а потому что именно в этом, вот в таком некрасивом, непрезентабельном, вроде бы таком, обездуховленном в какой-то степени, лишенном глубины, таком против воли, плюясь и чертыхаясь, вот в эту, только это и называется служением, потому что все остальное это, ну, вот не служение по существу. При всех достоинствах, при всей любви ко Всевышнему и так далее. Вот это все какие-то красоты. Это все... то есть, как мы отметили, помните, когда говорили об абстрактном любящем, который служит своему любимому, и вот в этой любви всегда есть определенная доля корысти. Ее не может не быть. Если любовь не сущностная, то ее не может не быть. Почему? Потому что несущностная любовь всегда связана с причиной. Это причина, ну, по определению. Если она сущностная, то она не связана с причиной. Если несущностная, то связана. Эта причина может быть любой. Она может быть просто там, любовью за деньги. Знаете, же такой есть институт. Есть там любовь за деньги и любовь за еду. Или, скажем, любовь за любовь. Тоже бывает. Или... там, любовь за интерес. И вот дальше, и варьироваться это может быть может по-разному. Я могу любить там за хлеб с маслом, а могу за хлеб без масла. А может, у меня хлеб с маслом, у меня хлеба с маслом навалом. Мне не хватает, вот, знаете, там вот какого-то там, дорогого сыра с каким-то утонченным вином. То есть, не, тогда за дорогой сыр утонченное вино. А там любовь за интерес, так интерес может быть разный. Интерес может быть какой-то такой вот совсем шкурный, а может быть менее возвышенный, очень возвышенный, крайне возвышенный. За интерес какой-то там, какой-то возвышенной беседы или за переживание каких-то эмоций. Но всегда будет какая-то корысть. В любви всегда будет какая-то корысть, просто по одной простой причине. Потому что любящий, он отделен от любимого. И любовь подчеркивает эту отдельность. Она, с одной стороны, нацелена на сближение и слияние, вроде бы. Но, с другой стороны, для того, чтобы она состоялась, для того, чтобы она была, нужен любящий и любимый. Потому что если любящий и любимый срастутся в таком сиамского близнеца, соединятся в одно целое действительно, то некому будет любить. Некому будет любить, некому будет быть... Нет, любимый останется, а вот любить будет некому. Поэтому качество любви, оно подразумевает сразу какую-то корысть. Тут и говорить не о чем. Но даже те типы любви, которые мы с вами перечислили, то есть, любовь там, сына к отцу, раба 2 к господину, даже сына к отцу, она тоже несет в себе, вот раз в ней есть любовь и влечение, тем более природное, и даже не природное, как у раба, то при всей сущностности этой любви, это, она просто за рамками служения оказалась. То есть, это не служение. Это то, как когда дерево растет, оно не служит. По-моему, вот хороший пример. Когда дерево растет, сейчас у нас все время падает снег. Снег падает, никому не служит. Снег, с одной стороны, выполняет божественную волю, но это выполнение божественной воли, оно не является его служением. Оно, снег падает, потому что он падает. Потому что у него нет выбора, падать или не падать. Солнце светит, у него нет выбора. Дерево растет, это естественный процесс естественного его существования. Сын служит отцу, вот, ну, вот в рамках этой модели, которую мы построили, сын служит отцу, это его естественный способ существования, он не может иначе, в принципе. раб мог бы иначе. Раб номер два мог бы иначе. Он ближе к рабу номер один здесь оказался, да, в этом вопросе. Но поскольку он уже выстроил свои отношения с господином так, что они представляют собой любовь, на самом деле очень близкую к вот этому абстрактному любящему, ойгев и наигав, да, выше, то ну, тоже он находится за рамками служения, собственно. Теперь он по-другому не может. В этом он получился как сын. А единственная категория, которая действительно совершенно бескорыстна и совершенно чужда естественности. Вот мы, ну, обычно мы с вами нахваливаем естественность, если это естественность, то, что, знаете, то, что естественно, то как там говорится, естественно, то, что естественно, значит, неотвратительно, да? Ну вот, еврейское, поскольку наши эстетические критерии, эстетически-нравственные критерии иудейские, они отличаются от, ну, так, от распространенных в основной массе народов, и мы, нашей базовой установкой является то, что отвратительно, является то, что отвратительно Всевышнему, то естественное в большом числе случаев может таки быть отвратительным очень легко. Если то, что естественно для нас, заложено в природу нашей животной души, выпустить наружу, то это будет отвратительно. Вот именно с этой точки зрения, с точки зрения Всевышнего, как, ну, Всевышнего, мерзость это для Всевышнего, знаете, там в Торе периодически написано. Но естественность божественной души мы ценим с вами, естественность мы ценим. То есть, когда божественная душа прорывается на первый план и совершает естественные для нее действия, то это, безусловно, очень здорово. Это такая естественность, которая не может быть отвратительной. Скажем, естественность Пинхаса, который убил там, значит, вот, убийство Пинхаса, оно вот эта естественность, которая надразумная естественность божественной души, она не обязательно должна выражаться в убийстве, просто вот такой пример, естественно приходит в голову примера естественности. Если божественная душа выходит наружу, совершает естественные для нее действия, то это хорошо. И вот эта вот категория, скажем, сына, служение сына, это, наверное, описание такого рода естественности. Так вот, предельно неестественным является служение раба номер один. Но, что интересно, эта предельная неестественность и делает это служение ценным. Причем делает ценным, дает этому типу служения прирост в ценности бесконечный по отношению ко всем остальным. Поскольку именно это, с этой точки зрения, называется служением. Служение не может быть естественным, а Всевышнему необходимо именно служение. Получается, что, как Всевышний говорит, «Ивду эзавай бэхэбэхэбэ симхо» – «Служите Богу в радости», между прочим. Это вот надо разрешить этот вопрос, как же можно служить тогда и одновременно в радости, и этому будут посвящены рассуждения дальше. Во Всевышнему нужно служение, а с точки зрения того, что такое служение, у нас, в общем, нет конкуренции вот этому типу служения, неестественному, потому что именно неестественность, противостояние своей природе, вот тому противостояние, преодоление тому в себе, что противоречит божественной естественности, кстати говоря, интересно отметить, да, это и есть служение, которое требуется, а все остальное это, ну, вот, правильное бытие, выражение любви ко Всевышнему. И так далее. Вот такой интересный вывод. Я, честно говоря, даже не ожидал от себя такой долгой песни на эту тему, но тем не менее вот, так получилось. Дай Бог, будет на пользу. И дальше мы продолжаем, начиная с какой-то строчки, вот, наверное, верхняя треть страницы, строчка заканчивается «Авол авейдес левит». И это будут начальные слова нашего сегодняшнего урока, хотя уже и времени-то осталось достаточно немного, но сколько-то мы выучим. А вола выйдет за веда пошут. Это мы, значит, закончили, подвели итог. На прошлом уроке закончили на том, что подвели итог с точки зрения самой идеи служения. Сын, раб 2, абстрактный любящий, они ни в какое сравнение. То есть их служение не служение. Их служение, то есть вот то, что они делают, является выражением их любви и страсти к божественности, но служением, строго говоря, не может называться. А вон авейда заявит апошет, что эвид боэль, но служение простого раба, который служит исключительно потому, что завалил на себя ярмо, был ливат, шилой мецада ахава вехейшек, которое по определению данному нами, то есть мы вот так вот описали этот сегмент служения, как бы, и он существует, каждый понимает, ну, не знаю, я ясно его различаю в себе, и надеюсь, что большинству слушателей удастся различить в себе этот сегмент служения. Так вот, он служит, поскольку он служит Всевышнему без любви, то есть служение не происходит от любви, не происходит от страсти к божественности. Адраба, тихба, толова, напротив того, его это служение гнетет, она его от слова гнет, в смысле вес, да? Оно давит на него, оно тяжко для него. Велой яхпец бок лол, и он не желает его совершенно. То есть не то, что он вот сейчас его, ему скажи, все, раб дорогой, отпускаем мы тебя на свободу, делай, что хочешь, снимай с себя ярмо, а хочешь, оставайся в нем. Так не то, что он скажет, о, здорово, ты как, дайте мне второе ярмо тогда на себя нацепить. И побежал такой, значит, потащил за собой 4 плуга. Нет, он не хочет этого служения. Вегам ласы снахас руах лаоден. И он не хочет, кстати говоря, не хочет делать, доставлять удовлетворение своему господину. Леагдель квойдей. Он не хочет приумножать славу его. Ну, это, естественно, отголоски нашего определения служения раба номер 2. Да? Только с обратным знаком. Эйн лой белибы искашу сахава колках. Рак мецадаира. И у него, в его сердце нету такого прямо уж там связи какой-то любовной с господином. А у него в нем есть страх. Ирова фахат шейма заоден олов. Страх перед господином на нем. Ойсы бал корхи канал. Он занимается своим служением вот таким вот принудительным образом. Дима Маслова Микнерав. Смотри, маймер Микнерав, недавно изученный. Зеу ашеникра авойда мамаш. Вот именно это и называется в буквальном смысле служением. Вавейдосы, ну, вы понимаете, да, что сейчас хочется оговориться. Надеюсь, сейчас меня не унесет еще на полчаса. Вы понимаете, что мы тут планку несколько задираем, конечно. То есть не то, что мы, значит, сейчас прослушаем этот урок и придем в синагогу, увидим человека, который явно в молитве, скажем, там придем в синагогу на молитву Марев. И увидим человека, который ну вот, явно вовлечен в молитву, погружен в нее всем сердцем, и прямо душа исходит из него. Там, бывают такие люди. Живые прям. И мы его так с небес на землю. Эй, алло, завязывай давай. Надо так кондово, через силу. Чего ты, как будто тебе нравится прямо. Ну-ка, давай, потом охолони. То есть, потому что это не служение. Тебе нравится, видно же, что тебе нравится. И там ты испытываешь тягу к божественности. Не, отменить все. Надо через силу все с натугой делать. Вот так ужасно, безрадостно. С мучением. Надо, чтобы чувствовал, что это тебе тяжко. Нет, конечно. То есть мы не имеем в виду, что единственный способ служения Всевышнему – это способ служения раба номер один. Мы просто сейчас проясняем его превосходство над другими типами служения, которые не отменяет других типов служения, не делает их ненужными, более того, не делает их неслужением. То есть то, что мы сказали с вами, а это вообще не служение. Это, ну, вот так мы подняли планку здесь. На самом деле, конечно же, каждый из нас, точно так же, он там обладает какими-то недостатками, но обладает какими-то достоинствами. И там и при всех недостатках, и при всех достоинствах он является евреем, и евреем он является, несмотря на то, что у него есть недостатки, и не является больше, евреем, несмотря на то, что у него есть достоинство. Вот примерно так же здесь. То есть, вот еврей служит Всевышнему, и его служение, оно все служение. Вся жизнь еврея служение, иногда неосознаваемое, иногда осознаваемое. В сознаваемой области оно может проходить так, может проходить эдак. Есть свои преимущества в том, всем. То есть, не надо так прямо... То есть, я понимаю, что это такая карикатурная картинка мной нарисована. Но, в принципе, такое возможно, так понимание. Надо понимать, что на самом деле все это является служением, конечно. И то, что мы здесь отказываем в названии служения сыну, который служит отцу. Мы все говорим, сын служит отцу. Но это не служение. Ну, хорошо. Не служение, то это вот, ну, определенная условность, которая работает на протяжении данных страниц. Потом, это не значит, что мы теперь, все, теперь с этой, и вот прямо с этого места мы перестаем называть служением, в принципе, все, в чем есть радость и любовь. Нет. Но, тем не менее, здесь мы на этом настаиваем, что именно это называется авойда мамош. Вот, ну, может быть, вот так скажем, то это не авойда мамош, это не вполне служение. Да? А вот это вот настоящее, вот это вот подлинное служение, такое вот действительно служение. Вавидосы ебет мидис бли шум шины вахилув. И служение его происходит, вот этого первого раба, продолжаем мой разговор о нем, происходит постоянно, без каких бы то изменений, без каких-то перемен. Велое егора авидосы и... его служение не теряет ни в чем. Также не уба, в смысле имеется в виду, что этот раб, он ни от чего не уклоняется. А что ему уклоняться, собственно говоря? Да, ему для него все мучительно. Поэтому чего уж там. Так вот, он ни от чего не отклоняется, не уклоняется, также от простых работ, то есть он не выбирает ничего. Если там, скажем, для раба номер один мы можем предположить, что он как-то может там выбирать из разных видов служения, там, вот здесь интереснее, здесь не... То есть он на все готов, с одной стороны, но с другой стороны, ну, он такой высокоуровневый раб. Может быть, ему здесь вот приложить, именно здесь приложить свои усилия, потому что остальное... организовать как-то работу, чтобы сделали другие, то для этого раба не важно абсолютно. То есть для него все мучительно, все ни к чему сердце не лежит. Так против желания, мы сказали, он работает. Узнаете себя? Вот. И занимается он и простыми работами, как, например, колка дров, черпание воды и подобное этому. Кайган шовец, слой, кма, выдес, дакис. Это для него совершенно нивелировано, абсолютно равно по ценности, да, там, или по нежеланию этого делать. С какими-то утонченными видами работы, как еще-то с клиокр, лиштия, как то, например, ну, все это, естественно, примеры. Подобных тому, как раб протягивает, ну, какой-то раб, он черпает воду, а какой-то раб, он подает господину, там, прислуживает господину за столом, скажем, подает ему драгоценную чашу для питья. «Вэлли япэса шулхан вэлэйгуш», или, там, скажем, вот он накрывает на стол, или, скажем, он там заботится о том, чтобы гардероб господина поддерживался в надлежащем состоянии. Ну, можем, естественно, там как-то основываясь на том, что уже было расшифровано выше, можем здесь тоже подумать, к чему это соответствует в духовном служении. Ну вот, так вот, для него вот эти утонченные вещи, там, занятия там цветами, сосудами, чем-то таким, для него они ничем не хуже, ничем не лучше, вернее, ничем не желанней, потому что все нежеланно. Они ничем не желаннее, чем сколка дров, черпание воды. Ну, естественно, намек, вот эти сколка дров, черпание воды, намек на дровосеков и водочерпи из недельной главы Ницой. Помните, перед Роша Шона, когда все евреи, как один, в смысле, находясь в абсолютном равенстве, никто ни перед кем не выделяется, вот они предстают перед Всевышним, от глав колен ваших до... дровосеков и водочерпи. Там дровосеки и водочерпи олицетворяют там такую вот совсем чуждую массу, на первый взгляд, совсем стороннюю, совсем внешние какие-то вот такие вот сегменты народа, вплоть до того, что это вот те типа геванейцев, люди, которые приняли еврейство и приняли его не очень искренне. Выкарь и гавна. Так вот, вот эти виды служения дровосеков и водочерпиев не влекут его менее, чем, вернее, наоборот, те, которые не дровосеки в разделе, не влекут его более, чем дровосечение и водочерпание. Киакол ойвед мицада эль амутль олов ливад худу. Потому что и то, и другое, и тонкие виды служения, если от него это требуется, и толстые виды служения, он осуществляет исключительно исходя из ярма, которое на нем вот надежно, на него надежно взвалено. Вейни доймик мой авидан иман. И здесь он не похож на верного раба, вот этого раба номер два, то есть шиойса мицада агава вейскашус ахазока эль адойный, который действует исходя из сильнейшей любви и сильнейшей привязанности к господину. Шиюхал ли из базы шинуем. Вот здесь возможны различные изменения. То есть тот, поскольку он низовой, ну вот как пол, как земля, наверное, его можно сравнить. Наверное, все эти категории можно раскидать, просоответствовать типам творения. Минеральное, растительное, животное и говорящая природа. Скорее всего. Так вот, этот раб, он как земля, он как минерал. И вот как камень, он лежит тысячи лет. Знаете, такой есть твиттер «Камень в лесу». Вот он лежит тысячи лет, и ничего с ним не происходит. Он абсолютно стабилен, просто потому, что он ничего не может. Он ничего не умеет. Он не умеет расти, не умеет шевелить, не разрастается, наоборот, не ссыхается, не истлевает. То есть в нем ни прироста, ни убытка. Вот этот раб, в него, его служение предельно стабильно, именно потому, что оно вот такое низовое совсем. В нем нет изменений. А в рабе номер два в нем изменения могут быть. Почему? Кимиахар шиеш базе тару висахово. Потому что поскольку в его служении есть примесь любви, то есть он тоже раб на самом деле. Помните, мы когда сравнивали его с сыном, то мы на этом как раз вот это именно обыгрывали. То есть в чем его преимущество? А в том, что он все-таки раб. То есть его служение проходит через его таки работу. Исходным мотивом является рабство, а не встроенное там природное влечение к объекту любви, как у сына. Ну вот, ну так несмотря на это, в нем есть примесь любви, надо сказать, с точки зрения этих рассуждений, крайне существенная примесь. Поскольку есть вот эта примесь любви, то есть не все равно противно, скажем, не все равно невлекуще, а просто вот в чем идея этого ярма, которая надета на, ну, должно быть надета на каждого еврея в его служении. Идея ярма — это на быка нацепили ярму. Вот у него есть выбор только тогда, когда он разрешает на себя надеть это ярмо. Разрешить или не разрешить. Он может брыкаться и не дать надеть на себя ярмо. Тогда все, ну, как нет ему хозяина. А если он разрешил надеть на себя ярмо, и его впрягли в телегу, то дальше рыпаться уже поздно. То есть дальше он тащит это ярмо. Ну, он может пытаться из него вырваться, естественно, так мы примеры огрубляем, но в принципе, вот он разрешил это дело, а дальше, неважно, дальше уже он идет, вот, его, ярмо им управляет, ярмо им руководит. В нем инициативы нет, а он вот в чистой модели, да, вот только что ярмо на нем есть, значит, вот ты будешь это делать? Да. Будешь это делать? Да. Будешь это делать? Да. То есть все, что господин ему приказывает, у него ответ только один – да. Но энтузиазм, там, любовь, там, бежать вперед, впереди господина, нет. В нем этого нет. Есть только ярмо. И поэтому все вровень. Потому что да, оно может быть только да. Может быть нет. Но для него нет невозможно, потому что он находится в ярме. Поэтому для него только да. А да, оно всегда одинаковое. А у раба номер два, у него там есть еще и любовь, у него и там энтузиазм, у него стремление, влечение, да, то есть вот у него привязанность. Поэтому там возможны, вернее, даже Рэбе говорит по-другому, там в обязательном порядке, невозможно, а в обязательном порядке присутствует какое-то изменение, там в какой-то день вот энтузиазм у него ох возрос, а в какой-то день там, может быть, не такой у него, не искрит. «Ваинен гу кигиней биагу вискашус ры ейш базы и штатфус мишнейрам мяветами кушару меоден шейлов гуми кушар». И идея заключается в том, что вот в любви и связи, в любви и привязанности на самом деле задействованы оба. То есть, когда у господина есть вот этот вот самый верный раб, почему он верный? Верный он со стороны господина. Господин его оценивает как верного раба, скажем, да? Есть задействованность в их связи с обеих сторон. И со стороны раба, и со стороны господина. Умяу, так, амикушар, и скажут, есть база и штатфус смешные, им есть участие обоих от раба, который связан, и от господина, к которому он привязан. И несмотря на то, что со стороны господина никакого изменения не происходит, ну, потому что просто господин, господин у нас, он мало того, что единый, так он еще и неизменный. И вот отношение этого господина предельно ровное, да? Ли еши эйнзе митсад тиваш паосею митсад тивки хейсов виках и гавна, потому что у господина вот такое изменение, почему у нас бывают перепады настроения, потому что у нас конечные силы, они исчерпываются, у нас разные виды способностей, там разные качества, у нас присутствуют, то одни вылезут на поверхность, то другие, там все, перепад давления, изменение погоды, и у нас уже там внутри что-то такое тоже перепадает. Каганы Ким, Мицада Смой Хулю, а тут вот господин, он со своей, его сущность выражается в этих взаимоотношениях, которые неизменно совершенно. А вот Мицада Эвет, Йохал, Иес, Шину, Кцасла и Тим. Но со стороны раба могут быть изменения, как и некоторые изменения, небольшие изменения иногда, периодически. У Вифрача искашуса иный к мой искашуса бен элуо, в особенности, когда связь, она не такая, как у сына с отцом, шиги искашуса ацмис, которая совершенно сущностная связь имеется в виду, мецад шерем эцемехот хулу, который исходит из того, что они представляют собой абсолютно одно целое. В имя ейши искады искашуса эвиду гамкин бекубихол эцемагус, и несмотря на то, что мы вот как раз на прошлом уроке это подчеркивали, и раб 2, и сын, их связь с господином сущностная, тоже происходит из самой сути души раба 2. Лимайлами там вудас, выше, чем рассуждение, выше, чем логика и так далее. Влойкмай рав виталмит худу канал. А не и здесь, значит, это и этим, эти два вида любви отличаются от абстрактных любящих, в качестве примера которым мы брали учителя и ученика. Микол Моким Йохал Лиз Базашину. Несмотря на это, возможно изменение периодическое в такой форме служения. Каким образом возможны изменения? Эхот шелифомим мисамисалам из кашрус в агаву. Первое это то, что, ну, вот, в зависимости от погоды, может скрываться любовь, скрываться привязанность. Ну, человек такое существо, по своей природе не очень стабильное. Ну, он не ответит, просто не может поручиться за то, что он всегда будет, вот он же не механизм, не железный, у него там внутри действительно какие-то перепады там, температуры и давления. Поэтому любовь и привязанность, они не всегда в одинаковой степени раскрытия. Въевшиши тиги томит бис галус, невозможно, чтобы они все время были в раскрытии. Убивадей не доми бейс шиху бигелем лейс шихи бис галус худый. Понятное дело, что если вот этот раб 2, в нем скрывается любовь, для него самого скрывается прежде всего, да? То есть, ну, не ощущается им так, не переживается им так остро, то, естественно, его энтузиазм несколько падает. Если раскрывается, то он возрастает. И вот такая изменчивость, конечно же, будет в нем. «Веабейс абейша рей миком», потому что его служение завязано на него, на его любовь. Да? У первого раба у него ярмо, вот ярмо на него возложено, и все, его, как бы от него самого здесь ничего нет в служении. То есть все определяется этим ярмом, которое стороннее по отношению к нему. Веабейс, второй момент, который изменчив. Шары микол моким еш луй базе гергиш и луй лы ацмей, бегув вецам из кашус в агву. Это то, что есть у второго раба, несмотря на то, имеется в виду, почему микол моким, если я правильно понимаю, потому что мы же сказали, что он находится в битуле, там, немыслимом каком-то, что он там про себя чувствует. Тем не менее, у него есть ощущение поднятия, достоинства самого себя, в отношении существа той привязанности и той любви, которую он испытывает господину. Шария искашус гимитсада и луишалеоден, потому что его любовь и привязанность к господину, как мы сказали, она происходит в конечном итоге также и у раба. Да? Исходная его любовь и привязанность к господину, она происходит из переживания вознесенности господина, да, вот этого высочайшего достоинства господина. «Вылой бихола итим дойме гергиша и луи худу». И вот это ощущение, то есть, ну, так как оно, так как, наверное, так можно проще выразиться, не упрощая, не в том смысле проще, как перевести на другой язык, а можно так перевести это дело, что из восприятия господина, его любовь и привязанность, они строятся на восприятии господина, который его собственным. Это ключевое. То есть, что это восприятие именно второго раба, раба 2. А восприятие господина, оно не может быть тоже абсолютно стабильным, таким прямо по линеечке. Оно обязательно каким-то образом меняется. «Умимейла биехрэхши еш базэ хилуки мадрэгис бэфинэс кашус хулю». И, само собой, разумеется, неизбежно есть здесь какие-то изменения ступеней в типе, вот, в способе связи с господином, что, естественно, влияет на качество служения. Давайте мы еще скобочку прочтем, а дальше продолжим уже на следующем уроке. УВМС гам, сейчас скобка началась. УВМС гам кшейни маргиша за илу ешли гам кентойки вискашу за илу в митсада гергиша шемиквар хулю. И мы, естественно, можем задать вопрос, на который Рэбе в скобочках вот здесь отвечает. Ну хорошо, если мы себя-то знаем, действительно, мы как люди крайне нестабильны. Как же мы можем отвечать? Как же мы можем сказать, как вот этот вот раб, мы можем сказать, что у него вообще все время будет связь с господином, что он будет вот этим вот рабом 2, сколь-либо протяженный срок. Ведь такое может быть, что у него вообще отвалится эта связь. То есть, он не будет ощущать, переживать возвышенность господина так ясно, как иногда. И что тогда? То есть, все, у него прекратится связь с господином. Рэбе говорит, нет, конечно, на самом деле, даже когда он не ощущает достоинства господина, то есть вот переживание достоинства божественности у него пропадает по тем или иным причинам, там обильные снегопады, плохое самочувствие, то тогда он все равно, в нем остается вот эта вот повышенная связь с господином, привязанность к господину по причине тех ощущений, которые он испытывал некогда. Микол Моки, Мейни, Дойми, Им, Хергиша, Илу, Губи, Изгалус, Иши, Уби, Велам, но, да, в нем все время будет, то есть он все равно с точки зрения привязанности своей будет бесконечно выше, чем раб номер один, но в нем самом, конечно же, будут изменения туды-сюды, потому что его служение, когда он ясно переживает, для него совершенно раскрыто вот это вот, он проживает именно сейчас, именно в данный момент, величие Всевышнего, величие Господина, и вот исходя из этого служит, ясно, что служение будет другим, нежели в тот момент, когда, ну, так он старой памятью, как больше инерцией этого ощущения живет. «Лой кулаитим шовим бхергиша илуй хулу». его служение таким образом подвержено изменчивости, в отличие от служения раба один, потому что с точки зрения ощущения вознесенности Всевышнего, вот, величия божественности, скажем, наверное, здесь так надо понимать, дело обстоит по-разному, на разных отрезках времени.